Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В эфире радио «Свободная Европа». У микрофона Александр Фурмусаки. Вы слушаете программу «Приднестровские диалоги». Сегодня в выпуске. Побег из Приднестровья депутата-оппозиционера и уголовное преследование 22-летней девушки, автора книги о Приднестровской армии. Тирасполь борется с неугодными людьми с помощью закона об экстремизме. На левом берегу Днестра ослабляют карантинные меры, несмотря на большое количество зараженных COVID-19. Кишинев обнародовал заключение и рекомендации, сформулированные представителями Всемирной организации здравоохранения после визита в Приднестровье. И кому выгодны потоки дезинформации во время большого кризиса? Интервью с российским журналистом Андреем Мальгиным. Об этом и обо всем расскажем в ближайшие полчаса. Как обычно, начнем выпуск с обзора главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Заболеваемость COVID-19 по-прежнему растет на обоих берегах Днестра. На прошлой неделе в Республике Молдова зафиксировано рекордное с начала эпидемии количество подтвержденных случаев заражения. Общее число составило 11 740, по данным на вечер воскресенья, а количество смертей превысило 400. Эти цифры включают и 1100 случаев заражения, и свыше 40 летальных исходов, зарегистрированных в Приднестровском регионе. Из-за роста статистики заражений правительство объявило в пятницу о новых мерах предупреждения болезни. Среди прочего, бюджетники должны будут с 15 июня наладить рабочий процесс двухнедельными циклами и организовать по возможности дистанционную работу. В Тирасполе сообщили, что жители сел Варница, Копанка, Новая Маловата, Кочьеры, Похребе, Дородская и Пырыта смогут пересекать административную линию только через несколько пунктов пропуска. Это решение касается граждан, которые зарегистрированы в этих 8 населенных пунктах, находящихся под юрисдикцией Кишинева. Регион по-прежнему остается закрытым для всех других граждан Республики Молдова. Бюро по реинтеграции сообщило, что резиденты 8 молдавских сел могут въезжать и выезжать из региона через пункты пропуска Бендеры-Варница, Загорная Копанка, Дубасары-Дородская, Дубасары-Кошницы и Дубасары-Кочьеры. Вопрос обеспечения свободы передвижения жителей этих сел и доступ к их земельным участкам входит в так называемый пакет «Берлин-Плюс». Кишинев считает, что Тирасполь не выполняет в полном объеме взятые на себя обязательства, а решения Приднестровской администрации в период эпидемии COVID-19 ухудшили положение жителей зоны безопасности. Бюро по реинтеграции сообщило в пятницу 12 июня, что несмотря на ограничения передвижения, введенные Тирасполем, учителя школ с преподаванием на румынском языке в Приднестровском регионе получили зарплату за май. С помощью бюро по реинтеграции они проехали в те населенные пункты, где смогли снять наличные в банкоматах. Из-за режима изоляции, введенного Тирасполем, люди, живущие в Приднестровском регионе, обязаны провести 14 дней в карантине в случае пересечения так называемой границы. В Тирасполе откроют 2 избирательных участка для проведения конституционного референдума в России, назначенного на 1 июля, вопреки введенным противоэпидемическим мерам. Приднестровская администрация сообщила, что таково решение российской стороны. Один из участков будет открыт для военных оперативной группы российских войск. Приднестровские власти заверили, что процесс голосования будет соответствовать всем противоэпидемическим требованиям. Досрочное голосование на конституционном референдуме в России начнется 25 июня. Принятие поправок в российскую конституцию, вынесенных на референдум, позволит президенту Владимиру Путину оставаться у власти до 2036 года. Референдум должен был пройти с начала 22 апреля, но из-за эпидемии коронавируса голосование перенесли на 1 июля. Премьер Михаил Мишустин сообщил 8 июня, что въехать в Россию могут теперь иностранные граждане, которые нуждаются в лечении, а также те, у кого в России находятся близкие родственники с особыми потребностями. При этом уровень заболеваемости коронавирусом в России остается довольно высоким. На прошлой неделе регистрировали от 7 до 8 тысяч случаев заражения в день. Страна занимает 3-е место в мире после США и Бразилии по распространенности коронавируса. Вирусной инфекции. Румынское правительство объявило, что с 15 июня отменяет обязательный карантин для людей, приехавших в Румынию из стран с низким уровнем распространения COVID-19. Послабление действительно также и для авиапассажиров. Список этих стран будет обновляться по мере развития эпидемической ситуации в каждой из них.
Это был обзор новостей минувшей недели. Больше информации на нашем интернет-сайте europalibera.org.
В эфире Радио Свободная Европа.
На левом берегу Днестра все больше ослабляют карантин. С условием соблюдения санитарных мер открылись рынки, торговые центры, игровые площадки и даже террасы кафе. Администрация региона разрешила вручить дипломы выпускникам, но без церемонии в школьных зданиях. Торжественные мероприятия пройдут в парках, а глава региона Вадим Красносельский даже объявил конкурс на лучший в условиях карантина выпускной. На этих мероприятиях участникам разрешили не надевать защитные маски. Местная статистическая служба сообщила, что в первые 4 месяца года на левом берегу была зафиксирована инфляция на уровне 2%, а в мае индекс деловой активности крупнейших предприятий региона немного повысился в сравнении с предыдущими месяцами, но все равно остался отрицательным – минус 12%. В апреле было почти минус 29%. Исполнительные власти Приднестровья уверяют, что справляются с выплатой пенсий и зарплат бюджетникам и обещают летом все выплачивать в срок. Заместитель главы исполнительного органа Татьяна Кирова заявила, что после пересмотра расходов и поступлений в бюджет некоторых задолженностей с марта удалось собрать свыше 60 миллионов рублей, примерно 400 тысяч долларов, на выполнение противоэпидемических мер и поддержки экономических агентов. Примерно четверть этой суммы, 17 миллионов рублей, безвозмездно помощь бюджету, говорится в пресс-релизе, и при этом не сообщается источник этого щедрого подарка казне региона. Жара на улице, и это неоспоримое лето. В прошлые годы многие из нас уже знали наверняка, когда и куда поедут отдыхать, а этим летом чем собираются заняться жители Приднестровья, если границы по-прежнему будут закрыты. Наши корреспонденты спросили об этом прохожих на улицах Тирасполя и Бендер.
Поменялось. Мы планировали отдыхать в Италии и ждем с билетами, не знаем, как решиться. Может быть, будем переносить. Но в любом случае, будем вдоль Днестра кататься. Не знаю, мы подальше уедем, на север, там, где народу не так много, как в Тирасполе, поедем туда. Там тоже очень красивые места. Ну, как бы на велосипеде ездим, поэтому найдется где покатать.
Обычно мы на море не едем, тем более в этом году. Особенно, как в Одессу обычно ехали, но этот год нет. У нас пляж наш, пусть готовят. Очень хорошо мы здесь будем отдыхать. И никакая ни Одесса, ничего не надо.
Кардинально будет отличаться. Дома все будем сидеть в Тирасполе, максимум на речку.
Будем больше работать и усердней работать, а не отдыхать, как всегда. Вот и все. Тот, кто хочет, он всегда найдет работу для себя. Я считаю, что везде есть работа, и кто хочет, тот найдет работу для себя. Требуются строители, разнорабочие. В любое место, вон, маклер поднять и посмотреть, и все. Просто как не хотят работать за такие деньги. А и не имение вот таких денег, как говорится, не имение вообще каких-то денег, и это пойдет.
Нет, ничего не поменяется. Рыбалка, Днестр, он от нас никуда не денется. Ну, не самый лучший, но из того, что есть, то да. Что переживать? Когда есть лиман, уже все хорошо.
Ну да, ехать за границу уже не собираюсь, хотя планировали. Будем отдыхать на территории Приднестровья. На лимане, на даче, возможно, на Днестре, если откроют в наших местных бассейнах.
Я все-таки надеюсь, что откроют границы, мы все-таки поедем отдыхать на моря и океаны.
Это были мнения жителей левобережья Днестра.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
В четверг в Тирасполе убит бизнесмен и гражданский активист, критик действующей власти 43-летний Вадим Чубан. Он был руководителем фирмы «Анфилада» и модератором одной из приднестровских групп в Фейсбуке, в котором открыто критиковали действия приднестровской администрации. Во многих публикациях в социальных сетях убийство Вадима Чубана связывают с его гражданской активностью. Эти предположения подкрепляет и бегство из Приднестровья депутата-коммуниста городского совета Тирасполя, а в среду стало известно, что в отношении молодой писателя писательницы начато уголовное преследование за ее книгу о Приднестровской армии. В обоих случаях обвинения связаны со статьей «Экстремизм», которая предусматривает штраф в размере от 2000 до 2500 евро или от 3 до 5 лет лишения свободы. Обо всех этих случаях местные жители узнали из кишиневских СМИ или в социальных сетях. Приднестровская пресса, практически полностью подконтрольной власти, хранит молчание. Сайт местной коммунистической партии, похоже, заблокирован. Доступа к нему нет. Депутату городского совета Тирасполя и члену коммунистической партии Александру Самоне удалось бежать из Приднестровья в обход дополнительных блокпостов и в условиях жестких карантинных мер, введенных Приднестровской администрацией. Скорее всего, он переплыл Днестр на лодке. Во вторник по требованию Следственного комитета региона Самоне лишили депутатского иммунитета. Местные силовики обвиняют его в экстремизме. По их версии, оппозиционный депутат, используя фейковый аккаунт, публиковал в Фейсбуке посты, призывающие, цитируя, к социальной вражде и нетерпимости. В них также содержались оскорбления президента Вадима Красносельского, и все это могло стать угрозой для государственной безопасности. Конец цитаты. Александр Самоний, который цитирует молдавское издание newsmaker.md, считает себя невиновным, но доказать это невозможно, говорит он, поскольку приднестровские силовики все равно добились бы своего. Это и заставило его покинуть регион. Александр Самоний – депутат городского совета Тирасполя и член оппозиционной в Приднестровье партии коммунистов. Он был помощником лидера партии Олега Харжана, которого приговорили к 5,5 годам тюрьмы за организацию мирного протеста против действующего руководства региона. В период эпидемии он подрабатывал таксистом, чтобы зарабатывать на содержание своих 3 детей. Приднестровская администрация, по сути, является политическим крылом холдинга «Шериф», который контролирует практически все стратегические отрасли экономики, от продуктов питания до банковской системы и рынка нефтепродуктов. Холдинг избавился от всех политических противников. Первым бежал из региона предшественник Красносельского Евгений Шевчук, который после утраты власти стал фигурантом множества уголовных дел. Многие его сторонники и последователи также подверглись преследованиям. Они либо тоже бежали, либо их арестовали и судили, или даже убили, как бывшего мэра Тирасполя Андрея Безбаченко, человека, близкого Шевчуку. Покинув Приднестровье, он жил в Одессе. Наш корреспондент в Тирасполе Сергей Урсул сообщает, что на прошлой неделе сотрудники местного КГБ пришли с обысками в офис партии коммунистов и изъяли оттуда всю технику. Затем перестал работать партийный сайт. В формировании говорят, что у них нет никаких документов относительно решения о аресте Александра Самония. Глава общественной организации «Содействие эффективному правосудию», адвокат и правозащитник Степан Поповский, говорит.
Понятие «экстремизм», если говорить о юридическом понятии, то оно очень хорошо проработано Европейским судом. То есть там четко присутствуют грани, что толковать надо как экстремизм, а что, извините, толковать не надо. Что делается у нас? У нас нашли очень такой удобный инструмент для подавления выражения мнения, для ограничения прав и свобод граждан, для ограничения права на свободу собраний, права на именно выражение мнения. Это, по всей видимости, связано с предстоящими то ли выборами, то ли, я не знаю, наше общество делают рафинированным, да, то есть ничего не должно портить имидж существующего режима. Вот это идеальная статья «Экстремизм». Идеальная. Устрашающая, пугающая, жесткая, тяжелая. Страшное оружие применяется в борьбе с неотъемлемыми правами. То есть правами, которые человеку даны от рождения. Не государство их дало право свободно выражать свое мнение. Это не государство дало. Но государство сейчас использует рычаг «экстремизм» именно для подавления вот этих прав. Вот что самое страшное. Мне, как юристу, понятно, что ограничиваются права и свободы, гарантированы Европейской конвенцией и, собственно, Конституцией Приднестровья. Власть хочет представить себя в глазах собственного общества и в глазах международного сообщества как некую идеальную модель. Мы достигли лучшего управления, лучшего взаимоотношения государства и общества. Нас никто не критикует, у нас нет никаких пороков.
Статья об экстремизме появилась в законодательстве по аналогии с российской. Власти все чаще используют ее для подавления инакомыслия в обществе. В среду 22-летняя писательница Лариса Калик узнала, что военная прокуратура Тирасполя открыла еще 3 марта уголовное дело в ее отношении из-за публичных призывов к экстремизму с использованием СМИ и интернета. Лариса Калик – автор книги о Приднестровской армии. Она называется «Год молодости» и включает истории 12 бывших солдат-срочников. Книга опубликована в интернете сайте на русском языке, почитать ее можно на сайте transnistrianarmy.com. Из-за давления Лариса Калик покинула регион. В Кишиневе она также замечала слежку и в итоге уехала за границу. Правозащитник Степан Поповский о деле Ларисы Калик.
Наша власть считает, что если кидаться на всякое инакомыслие, мы говорим с Ларисой, да, она же не политик, она, понимает ли, посмела со своим детским наивным мировосприятием, что такое хорошо и что такое плохо, чему ее учили в школе, она попыталась это приложить к реальной обстановке. И вот тут у нее не сложилось. Получилось, что то, что говорят хорошо, у нас по телевидению толдычат, что идите в армию, у нас армия просто сейчас реорганизовалась при новой власти, просто она идеальная. Чуть ли не, я не знаю, там, детский сад, и родительские комитеты создали, и домой едут отдыхать, и прекрасно там кормят, и вообще служба прекрасна, только идите. И вдруг она сталкивается по своей наивностью с рассказами, реальными рассказами, что происходит. Конечно, она впечатлительна, она воспитанная этим же обществом. Сказала, ну что ж вы говорите неправду? Вот я хочу выразить свою точку зрения, которую я считаю правильной, потому что она подтверждается. И вот это, конечно, власти не понравилось. Разве у нас в армии может быть такие факты? Никто не кинулся изучать, устранять. Сразу задали вопрос, разве такое может быть? Нет, по определению не может. Значит, что? Значит, она занимается экстремизмом. Важно не тут нарушение, не правоту доказать, а словить девочку, запугать народ.
В ноябре на левом берегу Днестра должны состояться парламентские выборы, а в следующем году – выборы главы региона. Нынешние действия администрации Левобережья уже похожи на предвыборную борьбу, полагает глава Тираспольской школы политических исследований Анатолий Дерун. По его мнению, действия властей в отношении Александра Самония нелогичны и непоследовательны.
То есть в чем должна, на наш взгляд, заключаться последовательность? Как известно, мы недавно в Приднестровье приняли стратегию по борьбе с экстремизмом, на которую сейчас ссылаются официальные лица. Но стоит признать, что если мы в Приднестровье, в государстве де-факто, которое позиционирует себя там сожженной крепостью и на первое место ставит консолидацию общества, если мы принимая в то же время документ о противодействии экстремизму, значит, мы признаем, что что-то с нашей консолидацией происходит не так. У людей остаются вопросы, а ответы на эти вопросы общество не получает. И порождается культура страха, создается атмосфера страха. А в атмосфере страха сложно контролировать его. Так сложно еще и контролировать ситуацию. Страх – это переходное состояние между отчаянием и надеждой. Вот если общество впадет в отчаяние, в безнадежность, то тогда ситуация может выходить из-под контроля. Если ситуация из страха перерастет в надежду, когда да, мы видим, что это обоснованное действие, общество получило ответы на свои вопросы, да, действительно, вот здесь доказанная база. Во всяком случае, следствие, прокуратура выходит вот с таким набором доказательств. Чего мы боимся и скрываем, если мы уже вышли и сказали, что действия направлены на внутреннюю дестабилизацию? Приднестровье – это очень маленькая страна, это очень маленькая республика. Парень работал таксистом, трое детей, то есть таксист-экстремист, но у нас каждый таксист, если сесть там через одного и взять диктофон, поездить целый день, то он наговорит там на 10 статей. Но это же не означает, что мы должны закрывать все службы такси.
Говорит Анатолий Дерон. Пользователи социальных сетей с левобережья Днестра отмечают, что положение законодательства об экстремизме в регионе толкуют настолько широко, что засудить возможно любого критика власти. Вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник во вторник представила заключение рекомендаций экспертов Всемирной организации здравоохранения, которые побывали с рабочим визитом в Приднестровском регионе. Кристина Лесник призвала Приднестровскую администрацию строго следовать рекомендациям ВОЗ с тем, чтобы пациенты получали эффективное лечение. Подробнее об этом материал Аллы Чапай, рассказывает Юлия Михайлова.
Заключения и рекомендации, с которыми эксперты ВОЗ вернулись из Приднестровского региона, подтвердили озабоченность официального Кишинева, связанную с тем, как администрация Левобережья Днестра справляется с эпидемическим кризисом. Что именно беспокоит специалистов? По словам вице-премьера Кристины Лесник, тесты на коронавирус в Приднестровье исследуют в неаккредитованной лаборатории. Протоколы лечения отличаются от тех, что ВОЗ рекомендовала применять в республике. Республики Молдова. Недостаточная подготовленность медицинского персонала, а обмен данными по эпидемической ситуации проблематичен. Это лишь несколько заключений экспертов ВОЗ, которые побывали в приднестровских больницах. Кристина Лесник говорит, что решить эти проблемы можно, если исключить политический фактор и возобновить двусторонние переговоры экспертов в области здравоохранения, которые пока бойкотируют Тирасполь. Следующим шагом то, как мы видим внедрение рекомендаций ВОЗ, должно стать возвращение за стол переговоров, а внести свой вклад мог бы и Тирасполь, и тем самым помочь людям. Мы действительно должны вернуться к переговорам, чтобы понять, как мы можем помочь, как поддержать граждан в Приднестровском регионе. Убеждены, что только с помощью общения, обмена информацией, с помощью конструктивного подхода можно справиться с эпидемией. Кристина Лесник отметила, что в период эпидемического кризиса, вызванного коронавирусом, административную границу систематически закрывали. Там установили в одностороннем порядке и без согласия Объединенной контрольной комиссии как минимум 37 новых контрольных постов под предлогом ограничения передвижения людей и предупреждения распространения инфекции. Бюро по реинтеграции получило 95 жалоб от медработников, живущих в зоне безопасности, которые не могли пересечь администрацию. Административную линию, чтобы добраться на работу или вернуться домой. 40 человек временно разместили на правом берегу Днестра при финансовой поддержке внешних доноров, говорит вице-премьер Кристина Лесник. На все наши просьбы об облегчении доступа для врачей Тирасполь нам отвечал, что медики на первой линии входят в группу риска. Внешнеполитическое ведомство региона после пресс-конференции Кристины Лесник опубликовало заявление, в котором упрекает молдавские власти в том, что они пытаются объяснить Тирасполю, как решать проблемы, связанные с эпидемическим кризисом, но при этом сами не справляются с эпидемией на правом берегу Днестра. Призываем молдавскую сторону прекратить вмешательство в медицинскую сферу и ее политизацию, говорится в сообщении.
Весна этого года отмечена не только эпидемией коронавируса, но и тем, что получила название «инфодемии». Это волна дезинформации, отрицание существования вируса, появление различных конспирологических теорий о происхождении вируса, идей о контроле численности человечества с помощью вакцинации, чипизации, технологии 5G. Как возникают эти мощные потоки дезинформации во время кризисов и кому это выгодно? Наш коллега Иван Свяченко поговорил об этом с российским журналистом Андреем Мальгиным, который живет в Италии. Интервью записано для проекта «Свободная Европа. Антиностальгия. Взгляд в будущее». Подробно узнать и посмотреть видео о проекте можно на нашем сайте. А следующие дискуссии состоятся онлайн в четверг, 18 июня, в 17 часов. А пока послушаем фрагмент беседы. Иван Свяченко спросил у Андрея Мальгина, что он думает об этом потоке фейков и безумных идей, связанных с эпидемией коронавируса.
Ну, вы знаете, если речь идет о российской пропаганде, наверное, прежде всего об этом мы должны говорить, то тут, конечно, они пытались воспользоваться вот этой ситуацией для того, чтобы, если не расколоть Евросоюз, это было бы идеально расколоть Евросоюз, то, по крайней мере, создать впечатление у своих российских потребителей информации, что он расколот. Этому способствовала и вот такая крупная акция пропагандистская, когда прислали 15 военно-транспортных самолетов с медиками, которые там вообще якобы спасали Италию. И, конечно, очень подогревают они настроение того, что вот все друг друга бросили, значит, сначала Италию все бросили, потом, когда все закончилось, Италию дискриминируют, не открывая с ней границы, хотя она хотела бы открыть. Вот, тут вот по двум направлениям. Значит, ну, главное, конечно, чтобы Евросоюз как единое целое, которое вот единообразно вводило санкции и единообразно будет отменять, если придется. Вот им хотелось бы, чтобы это все развалилось, и чтобы с каждой страной можно было бы работать по отдельности.
Как вам кажется, каковы сейчас основные пути распространения фейковой информации? Это социальные сети стали номер один? Или все-таки телевидение еще играет более чем заметную роль?
Ну, а социальные сети – это отдельная совершенно история, потому что созданы не только известные нам фабрики троллей, по-моему, две их, но и подобный центр создаются уже и внутри тех стран, на которые направлена российская пропаганда. Она очень изощренная, она идет по всем каналам, и тут и телевидение, и социальные сети, и использование западных политиков, использование западных журналистов.
А инвестиции подобные выгодны? Затратное же удовольствие все же. И политики, и соцсети, и интернет.
Вы знаете что, Путин, он же ведь у нас геополитик в большей степени, чем кто-либо другой. И его больше интересует обстановка международная, чем даже внутренняя. Поэтому он готов тратить любые миллиарды. Все это финансируется чрезвычайно щедро. Миллиарды на то, чтобы, значит, по всему миру распространять свое влияние или в тех случаях, когда что-то его не устраивает, просто гадить.
Задам вам вопрос, который вот касается и экономики, и Молдовы одновременно. 2020 год. Проблемы с экономикой у России, у Запада и у всего мира налицо. Роста экономики ждать особо не приходится. И вот на территории Молдовы есть Приднестровье. Как вам кажется, господин Мальгин, может ли Россия в обмен на то самое снятие санкций отказаться от поддержки сепаратистских регионов не только Приднестровья, но и Донбасса?
Ну, когда вводились санкции, насколько я знаю, Приднестровье не звучало. И, соответственно, для того, чтобы эти санкции были отменены, надо, чтобы Россия сделала конкретные шаги, которые уже описаны в документах о введении этих санкций. То есть, какие-то санкции могут быть сняты в случае урегулирования Донбасского конфликта. Какие-то санкции, другие, будут отменены, если Россия уберется из Крыма. Были санкции, связанные с отравлением Скрипалей, были санкции, связанные со сбитием Боинга. То есть каждый пакет санкций имел какой-то повод. И для того, чтобы этот пакет сняли, необходимо эту причину устранить. Вот этого Путин никак не может понять. Он пытается торговаться, но эта торговля не имеет никакого смысла. Потому что для того, чтобы санкции сняли, нужно устранять причину. Самые главные санкции связаны с Крымом. И пока Крым считается российским, Путин его считает российским, пока это происходит, естественно, их никто не снимет.
Вашингтон вот совсем недавно, в конце мая, прямо обвинил Кремль и Китай в информационной войне. Это слишком сильное заявление? Или можно его воспринимать как намек?
Не, ну, война информационная против Запада со стороны России, не знаю, как уж там Китай, но со стороны России точно ведется. И она ведется всеми возможными средствами, мы с вами уже их перечислили. Это и традиционные СМИ, и интернет, и продажные политики или просто политики-идиоты. Поэтому такая война идет, и она направлена на ослабление Запада. Ну, насколько она эффективна, мне тут трудно судить. Мне кажется, что она менее эффективна, чем это кажется тем людям, которые увлечены вот этой борьбой и ее инспирировали.
А если сравнивать нынешнюю ситуацию с советскими временами, тогда что же и вражеские голоса, и противодействие, в том числе по политической линии, по дипломатической линии шло, по линии спецслужб?
Ну, они, в общем-то, идут по сценариям, так сказать, старым. Ну, интернет прибавился, которого не было в советское время. Их подходы к пропаганде все те же самые. Некоторые пропагандистские кампании Советского Союза были весьма удачными. Некоторые были неудачными. Например, кампания по дискредитации Солженицына, после того, как вышла книга «Архипелаг ГУЛАГ», была неудачной. Были потрачены большие очень усилия на то, чтобы его скомпрометировать. В глазах Запада Солженицын оставался непререкаемым авторитетом. А некоторые кампании были удачные, особенно вот пропаганда, например, космических достижений Советского Союза. Или его мнимых или реальных военных достижений, потому что на Западе реально начинали бояться и считали Советский Союз равным по своей силе противником. Хотя потом выяснилось, что это был колосс на глиняных ногах.
И давайте еще тогда ваш рецепт того, как не сойти с ума в нынешнем очень плотном потоке информации.
Более опытные люди, к которым я, например, себя отношу, я все-таки достаточно быстро начинаю распознавать троллей и ботов и немедленно сотнями, иногда и больше в день, отправляю их в бан, и они меня больше не беспокоят. Но создаются новые. Но вот я как-то, у меня уже есть навык, я их определяю. Ну, я думаю, что большинство пользователей интернета не в состоянии так просто это выявить. Вот поэтому главное ограничить себе площадку, из которой вы берете новости, читаете новости. Если вы привыкли их брать из социальных сетей, то надо как-то очень быстро научиться понимать, насколько надежен источник этот. А что касается СМИ, то здесь Вообще все ясно. Если вы читаете регулярно BBC или Радио Свобода, или все те же названия, знакомые по советским временам, такие как «Голос Америки», там, «Радио Франция», что-то такое, они все имеют хорошие русскоязычные сайты, где вполне можно доверять информации. Поэтому тут просто нужно потренироваться. И ни в коем случае не пользоваться информацией из российских федеральных телеканалов. Там бывают интересные передачи, не связанные с политикой. Хорошие фильмы, да, сериалы, развлекательные программы. Но когда там выпуск новостей, просто выключайте телевизор, да не смотрите его.
И мойте руки чаще. Спасибо большое.
Иван Свяченко и российский журналист Андрей Мальгин.
Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали «Радио Свободная Европа».